Говорит радио «Свобода». У микрофона Яков Кротов. В эфире программа «Круглый стол. Москва-Свобода». У нас сегодня в гостях Никита Леонидович Соколов. И наша программа будет посвящена, скажем так, смыслу истории по славной русской традиции, освященной именем хотя бы Бердяева. А вопрос, наверное, основной такой. Вот есть русская поговорка: «Мы все одним миром мазаны», что означает, что была в Кремле, время от времени совершалась такая процедура, обряд варения мира, которым помазывали всех новорожденных, оно рассылалось по всей империи, и все были мазаны этим одним миром. И вот в прошлую среду в этой самой мироваренной палате Московского Кремля имело место быть заседание комиссии по российской истории.
Даже не комиссия, а это называется Российское историческое общество.
Да, такая вот общественная самодеятельная организация во главе с председателем
Государственной Думы.
Государственной Думы. На общественных началах пришли позаседать в мироваренную палату, где до того держался довольно стойкий запах этого самого мира. Тонкий-тонкий, но все-таки вот боюсь, что после заседания он исчезнет. И теперь, видимо, идея заключается в том, что вместо мира все будут объединены одним учебником истории. И даже там вот звучало в лучших традициях сказки о тройке фраза, что народ жалуется на разнообразие учебников истории. Конкретные имена народа не звучали, но смысл был такой, что народ хочет истории, а, единообразной, б, патриотичной, чтобы там не было, если я правильно понял комментарий игумена Тихона Живкунова, который там представлял мироваренное, чтобы там не было генерала Власова, а вот генерал Карбышев как раз там был. И я предлагаю это взять за отправную точку и поскорее отправиться в реальный мир. Но как отправную точку я спрошу так. Вообще в истории России были эпохи, когда история была просто историей, а не плакатом, не лозунгом, не предметом для засорения головы, который должен объединять, вдохновлять и идти. «Повесть временных лет» – это ведь чай не учебник истории?
Нет, совершенно не учебник истории. И даже повесть, как, поскольку это хроника, это летопись, она, в общем, несмотря на то, что там гигантские вставки литературного характера, это все-таки не история. История отличается от хроники кардинальным образом.
Может быть, оно еще и было хуже, «Повесть временных лет». Ведь вот по Данилевскому и так далее, она ведь за образец-то брала Библию. Значит, священный авторитет.
И очень многие сюжеты, когда многие простодушные читатели «Повести временных лет» считают, что она действительно описывает татарское нашествие, как оно было, на самом деле это пересказ сюжета из Ветхого Завета в символах Ветхого Завета. О божеском гневе и божеском наказании.
Ну, значит, этого историка больше волновала и история как икона. Просто он переписывал то, чуть-чуть меняя наполнение.
Значит, в истории, в отличие от хроники, аналов, летописи, мы подозреваем некоторый смысл событий. Хронист просто записывает. Лето такого-то поскакал к
Мирочку, да? Вы намекаете на то, что в Священном Писании нет смысла?
Нет, есть, разумеется.
В книгах царств есть, и разумеется. Хрониках.
Но «Повесть временных лет» — это хроника, в которой есть вставные эпизоды. Она по типу своему хроника.
Так.
Вот. История отличается от хроники принципиально. История есть совершенно другой продукт, продукт осмысления течения времени откуда-то куда-то, от чего-то к чему-то.
Означает ли это, что простой человек, типа меня, не знает своей жизни, а примерно знает ее смысл? И вот по годовой хронике, я же ведь не могу написать своей жизни, думаю, что и вы тоже, и наши слушатели.
Безусловно. Вот. И ровно по этой причине не может быть новейшей истории.
Не понял.
Ровно по этой причине не существует новейшей истории. Мы не можем написать историю современных событий, потому что не ясны их последствия.
А смысл и последствия – это одно и то же?
Смысл событий, безусловно, проявляется в последствиях. Он не раскрывается в тот же день никогда.
В тот же день может быть. Но тогда где мы проводим, давайте скажем так, черту? Потому что вот это вот мироваренное заседание, я думаю, про Лату надо переименовать в историка-варна. Вот они варят историю. для них очень актуально. Вот весь прошлый год прошел под знаком войны 12-го года. Вот, я думаю, что следом будет отмечать разгром хазарского каганата торжественно созданием сборников.
Нам сейчас предстоит празднование юбилея Дома Романовых.
Да, юбилей Дома Романовых.
Потом еще что-то. Но штука же вот в чем. Что слово «история», поскольку он очень долго имеет историю в европейских языках, очень много имеет смысла. И когда вы говорите «история такая-сякая», то мы с вами имеем в виду разную историю. Вы когда спрашиваете, была ли в России история такая, отвлеченная от политики? Была. Научная история не имеет никакого отношения к политике никогда.
Так, а можно
она в России была.
Парочку имен научных
историков? Во все времена она была. Другое дело, что
Ключевский?
Она была... Да, вполне.
Милюков?
Милюков уже нет. В какой-то части да, в какой-то уже нет.
А Василий Осипович, научный историк, со своими язвительнейшими замечаниями, которые составили ему славу.
Ну, мы же знаем курс Ключевского. Нельзя было быть академическим занудой и читать студента. Поэтому он действительно был чрезвычайно остроумный лектор, и это все попало в курс. Вот. А кроме того, некоторые его эти гениальные абсолютно формулировки, они совершенно научно корректны.
Я для слушателей...
Государство пухло, народ херел. Это я точное описание русской реальности 18-19 века.
Другую цитату из Василия Осиповича, которая очень подходит к этому историковарному заседанию, где Ключевский говорил, что русское государство посылает своих слуг за границу, чтобы они там набрались знаний, и чтобы оно располагало просвещенными врагами просвещения.
Вот, хорошо. Если вернуться в мировую армию, то вот как раз удобно на примере реплики архимандрита Тихона как раз показать различие двух подходов. Научная история, она занимается проблемами, которые стоят перед народом. Она их анализирует. И поэтому для научной истории, когда она наконец займется, она еще не добралась до Второй мировой войны, она же Великое Отечество.
Минуточку, а научная война 19-го года? Добралась до нее научная история?
Да, помню.
Фух.
Вот. До Второй мировой войны еще не добралась. И вот когда мы с друзьями и товарищами моими по кафедре делали такую популярную книгу, мы только выяснили, что мы не можем сделать этот раздел о войне, поскольку нет научной литературы. Поэтому нельзя сделать популярный раздел.
Но вы же сделали раздел, я напоминаю, это книга написанная...
Можно сделать раздел о современности, если у вас есть источники.
Но вы сделали раздел о России 90-х годов?
Да, потому что есть источники. Есть свободная пресса, которая может быть использована как
корректная историческая. Неужели о России Ельцина мы знаем меньше, чем о России 43-го года?
О России Ельцина мы знаем больше, чем о России 1943
больше?
Года. Конечно.
А какого рода информация о 43-м году?
Давайте мы вернемся.
Хорошо,
к Шевкунову. И в смысле научной истории. Интересно же, еще не написана даже история военной кампании, собственно, военных операций, и та не написана.
Согласны.
Вот. Но не эту же историю интересует гражданский народ, когда он говорит о войнах, вспоминает их.
Так.
Чем эта война была для народа? Вот какие проблемы там решались? Какие были выборы там? И для того, чтобы понимать эти выборы...
Это архимандрит Тихон Шевкунов?
Да, вот сейчас я к нему вернусь. Okay. Вот для того, чтобы понимать, в каких координатах народы Советского Союза жили в эпоху войны и понимали свои действия в эпоху войны, безусловно, генерал Власов является ключевой фигурой. И анализ его деятельности и его армии должен объяснить нам, как появлялось такое огромное количество пленных, почему весьма значительное число этих пленных, весьма значительное число, готово было вступить в армию Власова?
Ну,
каковы были реальные отношения между партизанами и местным населением? Все это большая проблема для науки. Ее символизирует фигура генерала Власова. Когда архимандрит Тихон хочет, чтобы о Власове не было ни звука, а был только, безусловно, героический генерал Карбышев, он хочет отменить народную проблему. Нет народной проблемы войны, страшной проблемы, страшной войны, а есть великая победа, ради которой принесены великие жертвы. То есть история уничтожается и превращается в пропаганду. Или, как сейчас модно выражаться, духовную скрепу.
Духовная скрепа?
Да, духовная скрепа – это и есть пропаганда.
У вас не найдется духовного стебля.
Да, да, духовный стебля.
Чтобы вытащить эту скрепу. Хорошо. Но тогда еще один вопрос. А вы точно уверены, что архимандрит Тихон не представляет народ? Он-то, наверное, про себя так думает. Но мы знаем, что в Питере, например, есть священник, который очень активно защищал. Генерала Власова получил за это строгий выговор с запрещением выступать публично и перестал выступать.
Но все равно книгу свою написал.
Но книга уже...
Да, и она уже факт общественной политики.
Так почему вы считаете, что архимандрит Тихон представляет народ?
Я решительно утверждаю, как историк, что народ никто не представляет.
А,
и есть некоторое как бы самоуправство и самозванство любому одному человеку говорить от лица народу, если он не уполномочен.
Это экстремистское высказывание.
Да, мне если он не парламент,
хорошо.
Сам этот человек не парламент в своем лице, то говорить от лица народа не имеет права, пусть говорит от собственного имени. И тогда речь будет честной. Да, я Тихон Кощупалов считаю, что так народу будет полезнее. Но тогда мы найдем, что ему возразить на это. Мы скажем ему, мы укажем ему на прусский опыт 19 века, когда прусский школьный учебник, уже объединенный Германией, составленный в Пруссии, был составлен ровно таким героическим способом. Что героические тевтоны героически боролись за свое соединение, им тогда мешали западный враг бесконечный.
Так это имел в виду Бисмарк, когда сказал, что битву при Садовой с Австро-Венгрией выиграл прусский школьный учитель.
Ну, по всей видимости, он просто имел в виду, что прусский солдат был грамотен.
А не то, что у него была идеология.
Но можно вполне понимать и расширительно. Что имеется в виду создание общего такого вот интеллектуального поля, которое создает среднее образование в Пруссии в это время.
То есть они, собравшиеся в историко-варной палате, правы. Нужен единый учебник истории, чтобы в единой стране, единая армия, единое командование, единая идея.
Значит, если вы эту готовите страну маршировать в колонну по три к единой цели, которую кто-то ей укажет, то да. Но только, вот уже тут я буду говорить как историк, а не как публицист современный, опыт исторический показывает, что в новейшее время и в новое время уже, то есть в индустриальную уже эпоху, с 18 столетия, вот такие вертикально организованные иерархические системы оказываются чрезвычайно неэффективны. Они проигрывают рассредоточенным системам.
А какой критерий эффективности?
Они ломаются и не выживают. Когда цель, мне проще, разумеется, я историк, мне проще говорить на простых примерах.
Так.
Вот, значит, какой-нибудь там 1976 год. Вся страна в едином порыве выполняет решение 12-го съезда по химизации сельского хозяйства. Вот ключевое звено за химизацию сельского хозяйства. Мы вытащим всю нашу сначала сельское хозяйство, потом легкую промышленность, потом все остальное подымется. В это время в североамериканских Соединенных Штатах на коленке в гараже два парня собирают персональный компьютер. И оказывается, что выигрыш не там, где химизация, а там, где компьютер. Но только для этого даже нужно дать свободу тысячам людям в разных гаражах пробовать разные вещи. А если им сверху одна голова, и дозволяется думать этой одной голове. Если ей одной головой указывать, то она непременно эту колонну по три заводит во враг. В весьма краткой перспективе исторической.
Говорил Никита Соколов, главный редактор журнала «Отечественные записки». Напоминаю, вы слушаете радио «Свобода», программу «Круглый стол Москва-Свобода». У микрофона Яков Кротов. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Мы в прямом эфире непременно вас пропустим, услышим и ответим. Тогда вопрос такой. Потому что собравшийся в историко-варной палате... насколько я понимаю, одержимы страхом, что система как раз рухнет, и поэтому надо единая история, единый учебник и так далее. Между тем, есть масса людей, я подозреваю, что и эти же люди одновременно одержимы уверенностью в том, что России ничего не грозит в смысле реформ, что русский человек все равно всегда останется холопом, халуем, военным, он никогда не изменится, всегда будут плохие дороги, всегда будут дураки, сколько в России чего не меня, ничего не переменится. Так что, видите, тут ведь есть и второй какой-то полюс.
Даже как-то боязно это слышать, эти клише, которые совершенно несообразны никакому историческому опыту. Вот, ну, по любому пункту. Значит, русский мужик не уважает закон.
Ага.
Да.
И закон отвечает ему тем же.
Русский мужик не уважает закон, когда он не допущен к его обсуждению и составлению. А последний раз русский мужик был допущен к составлению закона по-честному в 1649 году. Когда русский мужик...
То есть вы даже Екатерининскую комиссию не...
Нет, она же ничего не сделала.
А, но допущены были.
Допущены были, но результата не было.
А, верно.
Вот. А когда русский мужик допущен к этому и собором уложили так, то не нарушаются эти права. Ну нет, уважается закон. А вот когда вдруг власть придумает, как бы мне так с народом исхитриться, и давайте-ка я буду... Не хватает в казне деньжат. А давайте мы поменяем систему налогообложения и вместо земли сделаем единицей обложения двор. Такой хитрый был боярин Морозов, главный финансист Алексея Михайловича. Давайте-ка мы вот так вот сделаем, вот будет отлично. Обуем мужика. Что, говорит мужик, вы без меня решили, да? Двор у вас единица обложения, да? А двор это у вас что? Это у человека одни ворота? Отлично. Все село обносится одним тыном, у него одни ворота. Получите одну долю налога. Вот на хитрую гайку, как известно, есть болт со специальной резьбой. Вот. И играть с народом в эти игрища бесполезно. Он не уважает закон, который он не принимал. Но как только он принимает этот закон, вот второй случай в нашей истории такой же, абсолютно такой же, это история земских учреждений во второй половине 19 века, после 1864 года. Мужик допущен устанавливать земские сборы, довольно тяжелые, довольно обременительные. Но он же допущен контролировать их расходование и прямо указывать, на что их тратить. И нет случая уклонения от земских сборов, и нет случая растраты земских сборов. За 50 лет функционирования земских учреждений. Это тот же самый мужик, но просто поставленный в другие обстоятельства.
Ну да, и в результате я смотрю, как вы давеча разговаривали с Евгением Ясиным на радиопрограмме, и Ясин сказал, что все равно русский человек не меняется.
Ясин. Отлично меняется и очень быстро.
Тогда мой...
Это не голословное утверждение, это исторический опыт.
Хорошо, он меняется по разрешению или нет?
Значит, смотрите, как это происходит. Вот считается, что реформа великая Александра II, освобождение крестьян, совершилась в 1861 году.
Что считается?
Она не совершилась.
А.
Вот. Реформа была так придумана, что она была предоставлена...
Сразу видно, Никита Леонидович, что вы чаще принимали их за это, чем
сдавали. Если может, упал вы вечно, вообще...
Ой, Никита Павлович, тысяча извинений.
Неважно. Да. А вообще без отчества обхожусь отлично. Реформа в 61 году не началась. Она была так устроена, что была предоставлена свободному договору крестьян со своими помещиками. Они должны были заключить соглашение,
что
уставные грамоты. Сначала установили трехлетний срок такого переходного периода, потом он стал затягиваться, потому что никак они не достигали этой договоренности. И тогда в 81 году был издан специальный закон об окончании этих временно обязанных отношений и о переводе с 83-го года, с 1 января 1883 года на обязательный выкуп. Вот тут все, началась реформа. Уже как следует.
Кто был виноват?
В следующие 10 лет русская деревня абсолютно переменила облик. В следующие 10 лет.
И Анна Каренина закончилась. И Анна Каренина, мир Анны Карениной,
Анна Каренина,
начался Вишневый сад.
Да. Ну, Вишневый сад – это немножко другая история. А вот, я не помню, какой бы был... А и нету на самом деле ничего литературного, широкого, известного какого-то произведения, которое бы этот процесс описывал. Разве что, может быть, в самом начале первой главы Александра Солженицына, августа 14-го, когда описывается преуспевающий вот этот вот новый слой, возникший, только-только народившийся и только-только начавший укрепляться на земле.
Хорошо, тогда... Следующий
Но замечательно
вопрос.
Вот да. что, раз уж мы говорим о такой культурной колее, культурной матрице, которая непреодолима.
В крови у русского человека рабство, с молоком матери всосал холопство.
Умру с этим холопством. Все это выдумки врагов русского народа. Вот все это выдумки врагов русского народа.
Ну, можно мягче, потому что затем же Ясиным я не могу признать звание врага русского народа. Вот, просто это риторическая фигура,
с
и она срывается.
Я много спорил на этот счет и публично, и приватно, и, кажется, начинаю его подвигать к пониманию того, что это все-таки не совсем так. Значит, культурная матрица сдвигается в 15 лет. Вот это фиксирует в отношении русского крестьянства историки чтения, как это не смешно. Вот мы хорошо знаем, за что русский мужик готов был свою копейку дать, невеликую копейку, которую он давал на чтение, но он читал.
Троицкие листки.
Да, троицкие листки, вот в первой половине 19 века он читает троицкие листки, жития святых, травники, вот. С 90-х годов он начинает читать ровно то же, что читает город, что читает русская интеллигенция. С 1901 года уже для него, для мужика, выпускается газета «Копейка», которая ровно копейку стоит. Она немножко попроще языком пишется, но это та же абсолютно тематика, что в «Новом времени», что в «Русских ведомостях». Это те же культурные интересы. Все, нету никакой матрицы особой крестьянской. Все ровно то же.
И нету никакой матрицы особенной русской.
Совершенно нет.
Хорошо.
Тогда, и про матрицу, да. Вот когда начинается разговор о матрице, колее, вот, да, то возникает первый вопрос, который возникает, это следующий. Вот если вы говорите, что есть что-то в истории, что не подвластно человеку и не меняется в силу обстоятельств его жизни, то
я
где
это? От имени, скажу так, исторических детерминистов, вот, я скажу так, что есть, и вот люди активно воспроизводят рабскую структуру в России. Вот в Европе, в какой-нибудь Австро-Венгрии, там все-таки вот образование пошло, совершилось, и люди приобщились, и вот стала Австрия, какой она стала сегодня, или Чехия. Вот. А вот в России князь Львов, первый премьер временного правительства, человек, на мой взгляд, совершенно исключительный. Глава Земского Союза. Человек, который знал Россию уже тут не теоретически, уже тут знал по-настоящему. Я бы сказал, единственный настоящий пацифист, который для фронта делал то, что касается медицинской части и в 1905 году, и позднее. Православный верующий. И человек, который сказал, что пусть будет, как решит народ. Мы не должны подменять народ-то. И в результате к июлю 17-го, вот если верить мемуарам, человек просто за эти 4 месяца постарел на 20 лет, потому что он увидел, что народ штыком проголосовал, ну вот за то, что совершилось 25 октября потом.
Ну, во-первых, надо бы иметь в виду, что 17-й год совершенно особая среда, даже временная, когда там неделя идет за десятилетие. Это эпоха революционного брожения, когда процессы чрезвычайно ускориваются.
И процессы почему-то все гадостные.
Да, безусловно, потому что гадкие люди быстрее осваивают новые обстоятельства.
Да почему же гадкие люди? Ну, смотрите, Львов. Шульгин требует больше пулеметов. Керенский потом старается быть лояльным к Львову, но все-таки, говорит, слишком мягок. Нужен был вождь, имею в виду себя, конечно, любимый. И даже Милюков, который интеллигент и историк, и тот к Львову не тот человек, вот не жесткая рука. И это Милюков. Значит, оказывается, что не только крестьяне, но и хорошо вот, образованные люди больше пулеметов.
Вот я не случайно начал с того, что 17-й год очень такое длинное время, когда множество событий. Вы складываете как бы в одну плоскость суждения, вынесенные в разные минуты этого года. Шульгин говорил в марте,
да.
Милюков говорил в августе. Это гигантское пространство между этими высказываниями происходит.
То есть это как у 90-е?
Да. Мы же с вами это пережили, мы понимаем, что то, что возможно было в 88-м, сделалось невозможно в 90-м, а в 91-м уже сделалось невозможно то, что было в 90-м.
Хорошо. Вот. Давайте поближе к 90-му.
Да.
Почему? И в Польше вот иллюстрацию сделали, в Чехии иллюстрацию сделали, в Болгарии иллюстрацию сделали,
вот, если вернуться,
а у нас не сделали.
Если вернуться проще к 17-му году,
хорошо.
Вот чтобы снять с русского народа упрек в его как бы нежелании и неспособности к легальным средствам деятельности.
Пограбить только дайте.
Да, дайте пограбить. Значит, когда объявляется созыв, значит, государь отрекается от престола 2 марта, и объявляется о создании временного правительства впредь до созыва учредительного собрания. И тут же те люди, которые составили временное правительство, начинают тянуть время. А время очень быстро идет. А они пытаются оттянуть созыв учредительного собрания, чтобы доиграть войну, чтобы сыграть чтобы обыграть народное мнение в своих целях. Бог с ним, когда-то там еще народ пусть решит, а вот сейчас мы эту войнушку доиграем. Она нам нужна, Константинополь должен быть наш, давайте мы его доиграем. Вот. Потому что соберется учредительное собрание, немедленно примет постановление о каких-то мировых переговорах. Как понятно. Понятно всем.
Вот. То есть русский народ был понятно, что настроен более мирно, чем и советы, и временные правительства.
Да, конечно. Народ не понимал цели этой войны.
А
он понимал, что
понимал?
Несутся чудовищные жертвы, не очень понятно ради чего.
Хорошо.
Понятнее была даже война на Балканах в 70-е годы. Там были братья-славяне единоверные.
К вопросу Вани Каренина.
Да. А здесь вообще непонятно что.
Тогда скажите мне, если на вопрос,
вот, хотят ли русские войны... Я договорю эту мысль, буквально одну фразу. Так вот, если бы этой злонамеренной оттяжки с созывом учредительного собрания не было, и оно собралось в мае-июне, то совершенно все было бы иначе.
Изящно. Почему не верится? Потому что... взятый в отдельности каждый член русского народа, наши с вами прадеды, деды и так далее, кто жил в 17-м году, вот, мой дедушка в 17-м заканчивал Бехтеревский институт, который еврей, и потом воевал с Юденичем как врач. Русский дедушка свергал царских чиновников в Усть-Каменогорске, он дезертировал с фронта и там устанавливал советскую власть в 17-м. И все нормальные люди, каждый в отдельности. И вроде бы, как вы говорите, проголосуют за мир. Тогда спрашивается, а каким образом эта страна из крошечного княжества превратилась в огромную империю? И вот выходит, что русский человек, он так вот, как, когда вы об этом спрашиваешь, он так оглядывается и говорит, ну как-то оно само собой, вот они присоединились. Вот. И миллионные потери, и свои, и чужие, как будто бы выпариваются из головы. Вот 90-е годы, одни говорят благословенные, другие говорят лихие. Никто не скажет, что это были годы, когда погибли сотни тысяч людей на Кавказе. И вот это вытесняется. То есть история – это всегда история меня, моего народа, а то, что там еще что-то, кусочек Абхазии взяли, ну, оно само вытесняется. То, что для окружающих составляет суть России – опасный зверь, который чуть что и когтистой лапой тебя схватит. Внутри России вот это не ощущается. Две разных истории. Россия у русских и Россия у французов, литовцев, поляков. Какая из них ближе? Или мы должны искать какой-то другой, более...
Ну, в этой как-то речью задели много сразу разных струн. Они разные. Значит, во-первых, не существует никакого одного образца экспансии для России.
Она была совершенно по-разному. Никита Павлович, пардон, позвонил слушатель. Давайте пустим.
Да, давайте.
Прошу вас, добрый день, да.
Добрый вечер, Илья Ефимович, Москва. Я хотел Якова Гавриловича и Никите Яничу задать такой вопрос. Вот, что бы ни получается, какие бы веяния в сторону Запада и ее либеральной демократии в России не происходит, но откат все же происходит к единоличной власти, как бы это ни называлось. Царь, генеральный секретарь ЦК КПСС, президент Российской Федерации, во многом часть народа, скажем, не самая либеральная, так сказать, к этому относится весьма, ну, мягко говоря, снисходительно. Не кажется ли вам, что, возможно, парадигма движения – это не в сторону либерализации Запада, а конституционная монархия России и парламентская республика? То есть, с одной стороны, вроде бы единоличная власть, но управлять, но не править. То есть, вот изменить парадигму, сделать Россию парламентской республикой, номинально монархией. Спасибо.
Да, я, Никита Павлович, тысячу извинений. Видите, это я виноват. Запустил Леонидыч, теперь несколько лет будет эхом. Да, вот к вопросу, вопрос не в брех, а у вас.
Во-первых, не существует ничего, что принуждало бы людей действовать определенным образом. Вот когда говорят о клее и матрице, то я начинаю страшно беситься и говорить.
Но вот, даже учебник истории единообразный.
Да, потому что... Но вот не существует никакого материального носителя этой матричности и колейности. Вот не существует никакого гена, который бы передавался русскому человеку и заставлял его непременно любить Александра Невского и ненавидеть псов рыцарей и так понимать эту историю.
Хорошо, культурные механизмы.
Так вот, чрезвычайно важно, чтобы русский человек понимал, что никакая история не существует нигде, вот никакие императивы истории не существуют нигде, помимо его головы.
То есть как разруха.
Да. Вот они в голове. И больше нигде императивов истории нет. И когда ныне какой-нибудь общественный деятель нам говорит, что мы должны исполнить завет Александра Невского и псов-рыцарей, от псов-рыцарей и всякого злодейского Запада всячески обороняться, еще раз подчеркиваю, что к ситуации 13 века эта история не имеет никакого отношения. Там все иначе было в Прибалтике в это время. Вот. То это он сейчас решил. Это не Александр Невский ему какой-то ген сообщил, а этот человек сейчас решил, что ему сейчас так удобнее действовать, как Александр Невский. Это решение принято здесь и сейчас. Александр Невский может остаться за скобками совершенно спокойно. Вот. И тогда давайте это анализировать по-другому. Поэтому
жажда автократии. Это методичная жажда.
Не существует никакой никакого фатума, никакой обязательности России быть страной авторитарной и тоталитарной. Но существует некоторое положение в головах. И вот это в головах положение, оно в значительной степени, и это моя идея фикс, формируется тем образом истории, который есть у людей в головах.
Так.
И вот уже скоро 200 лет, как в голову русскому человеку вбивается некоторая схема истории, некоторая конструкция русской истории, которая никак не соотносится с известной действительностью, научным историком установленной, но очень живучая. Вот правильно ее называть карамзинской схемой, потому что она придумана была в начале 19 века великим нашим писателем, гражданином и историографом.
Великий поэт, но очень странный историограф.
Ну, великий все-таки.
Да конкурентов не было.
Ну, он первый сложил нам общее повествование русской истории, которое могла читать публика.
То есть он начал процесс оболванивания?
Нет. Он честно сам пытался понять и этот процесс, и понимал его теми средствами, которые были доступны в науке тогда.
Минуточку, Никита Павлович, так все-таки к вопросу об истории в голове. Аж матрица истории. Вот надо бояться, что в мироваренной палате кто-то сварит нам историю, зальет в голову.
Да, да, надо это бояться. Опасно.
Гигиенические предосторожности какие-то можно принять, кроме того, чтобы не читать учебника истории? А как вы не прочтете?
Ну, хорошо, а как действовали благонамеренные и добросовестные учителя, которым как бы будущее у детей было небезразлично в советское время? Вот ровно тогда был один учебник истории. Добросовестные и благонамеренные учителя заставляли читать этот параграф дома, а на уроках объясняли, как было на самом деле. Не правда ли? Мы же знаем, что вот так оно и было.
То есть ученика не существует. Есть учебник, и учитель, и либо учитель порядочный, тогда есть шанс, либо непорядочный. А удивлю ли я вас, сообщу ли вам новую информацию, если скажу, что вот сегодня я знаком с учителями, которые преподают историю, и они, сообщая, как оно было на самом деле, наталкиваются на жесточайшее сопротивление, когда 15-летний мальчишка говорит: «Да что вы, Марья Ивановна, была колбаса по 2,20, мы летали на Луну, и все было прекрасно».
Вот это ровно то, что я хотел сказать следом. Вот заседатели в мироваренной палате полагают, что учебник занимает прежнее место в формировании молодого человека, какое он занимал там еще даже 30 лет назад в брежневское время. Он совершенно не такое место теперь занимает.
Выше, ниже?
Гораздо ниже. Значит, если там в 70-е годы учебник был на втором, на третьем месте после художественной литературы и кино,
то есть просто по вопросу
формирование
идет
образа истории и представление исторического,
ага,
то сейчас он скатился и далеко уступает интернету, радио.
Ага.
Вот. И школа в этом смысле далеко перестала быть единственным и даже определяющим, формующим источником информации о прошлом. Вот. Поэтому с этой точки зрения, в общем, ущерб от единого учебника будет менее существенным. Но учебник – важная вещь. Учебник – это тот текст, на котором общество соглашается. Вот это некоторый… Вот в отсутствии учредительного собрания школьный учебник истории – это как бы некоторое постановление несостоявшегося учредительного собрания. Вот мы сговорились, что мы об себе будем понимать так. Это важная вещь. И когда одна из партий в обществе хочет составить в качестве единого партийный учебник, А что уж на греха таить? Понятно, что это будет, замышляется партийный учебник. Чтобы вот понимать так-то и все.
Я слушателям напомню в порядке справки. Во-первых, напомню, что это «Радио Свобода», программа «Круглый стол. Москва. Свобода». И у нас в гостях Никита Соколов, главный редактор журнала «Отечественные записки». Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Я слушателям напомню, что начиналось вот это вот варение истории сразу после избрания президента Владимира Путина в 2001 году с погрома учебника Долуцкого.
Да.
Вот, погром публичный, освещавшийся на телевидении, проходил, по-моему, в Ленинке. Учебник, который еще в 89-м году покупался из-под полы в педкниге, надо было сказать, Долуцкий есть, и Долуцкого давали. Вот, и все. Значит, это естественный процесс или искусственный?
Нет, что именно?
Где тут общество? Это не общество. Это пришел новый президент, и сперва один учебник осудил, запретил, потом заказал новые, а теперь заказывает, на этом заседании должен был присутствовать Путин, но не смог. Вот. И Нарышкин его представлял.
Вот, а тут надо понимать все-таки...
То есть это сверху?
Да, безусловно. Но только надо понимать, в какую длинную историю это втягивается. Вот кремлевская схема, она господствовала в России все советское время. Она в советское время была модернизована в ничтожной части.
Потому что, Покровский тоже...
Покровский был крохотулечный период, когда ровно в школе отменено было преподавание истории.
Вот. Да, верно.
Поэтому на школьном преподавании это никак не отразилось. Вот. А кремлевская схема, собственно, в чем заключается? Была великая, могучая киевская держава, там один князь могучий всем правил, потом князей развелось много, они, дураки, разнесли страну на лоскутные удельные лоскутья, началось бедствие для народа.
Растащили на национальной квартире.
Да. И так бедный народ обнищал и истощился, что не смог противостоять злым степнякам. Пришли татары, устроили нам злодейское 200-летнее иго. И тогда московские князья железной рукой этот народ собрали, освободили и повели в светлое будущее. И эту властную вертикаль русский народ должен любить взахлеб, потому что никакой другой у него быть не может, а без власти он погиб. Потому что без самодержавия ему конечная погибель, как буквально Карамзин формулировал. Вот. И эта схема была удержана в советское время, чуть-чуть модернизирована, на нее навешали там всяких Рюшей и Воланов якобы классовой борьбы и формации. Существо осталось все то же. И продолжают учить таким образом.
Ну вот я читаю возражение на концепцию мироваренной палаты, ну, новой правительственной историографии, и вы понимаете, меня настораживает то, что эти возражения, ну, скажем, исходящие там вот Юрий Пивоваров, директор «Униона», Андрей Борисович Зубов, составитель двухтомника неплохого, огромного двухтомника по истории России. Спор-то идет между Карамзиным оголтелым в лице Нарышкина и Карамзиными мягкими. То есть все-таки для обоих сторон вот эта концепция действует, что самодержавие, но только у одних это идеал конституционного самодержавия, вот, а у других...
Такого вполне деспотического и ничем не ограниченного.
Значит, а чего-нибудь в магазине-то есть нормального?
Да замечательно есть. Есть гигантский слой, весьма, кстати, сплоченный и даже вполне влиятельный, школьных учителей и академических историков, которые готовы предложить совершенно другую модель отношения к своему прошлому. Но только для этого надо признать, что история бесконечна. История не кончается торжеством ныне правящего режима. Она будет продолжаться.
Режим же не будет этого признавать ни один, ни китайский, ни японский, ни американский.
Тогда мы возвращаемся к карамзинской схеме, она же прусский учебник.
То есть человек, опять-таки, не свободен, и он, как это, зернышко промеж жерновов.
Промеж жерновов.
Да? Вы не видели античных жерновов, сточенных почти до пластинки этими самыми зернышками?
Ну вот я тоже уверен, что вода камень точит, и все-таки здравый смысл русского народа одолеет эту традицию давнюю.
Это здравый смысл имеет национальный характер или человеческий?
Значит, никаких национальной особенностей в этом смысле совершенно нету. Вот иначе нам бы пришлось признать, что до недавнего времени было два разных германских народа и продолжает быть два разных корейских народа.
Хотя я думаю, сегодня многие русские вам так и скажут, что вот обстоятельства изменили, и налицо два разных народа, которые не сольются уже никогда.
Мы же наблюдаем, как два германских народа замечательно, не без трения и не без сложностей, но тем не менее сливаются и, в общем, довольно быстро сливаются.
Хорошо. Человек и история. В России истории человек не нужен. Нужна территория, институты. Я подозреваю, что в Америке тоже достаточно людей в элите, которые бы с удовольствием бы обошлись бы без людей, без людишек. А вот история и история, я думаю, это общечеловеческое. Но есть и живые люди, то, о чем вы говорите. История начинается в голове. Но голова, это же вы не имеете в виду череп, вы, видимо, имеете в виду критическое мышление. Способна школа прибить или развить критическое мышление?
Да, безусловно. Если поставить ей такую задачу, она, безусловно, это сможет сделать.
То есть человек – продукт школы?
Ну, в какую-то части.
Я прошу уточнить.
Исторические представления.
Контрольный пакет за человеком или за социумом?
В представлениях человека об истории?
Да вообще в человечности, потому что... А что, человек есть его сумма представления об истории?
Ну да, нет контрольного пакета ни у кого.
О! Меня что напрягает, потому что, слава богу, мы живем в эпоху глобализации. Поэтому сегодня, кто хочет, учит английский язык, входит в интернет и слушает лекции по истории в Гарварде или в Кембридже, пожалуйста. И может прочесть все, что угодно. Вопрос в том, откуда это хотение может появиться? Послушать другую концепцию истории. Это источник свободы в человеке.
Значит, во-первых, все-таки я в первой половине своей жизни, прежде чем стал журналистом, я все-таки ученый-историк. И, видимо, нельзя быть бывшим...
Не отмазывайтесь, вы уже таким умрете.
И, видимо, нельзя быть бывшим историком, как нельзя быть бывшим пуделем. Вот. И поэтому я твердо стою на той позиции, что существует научная история.
Так.
Вот помимо разнообразных мнений, иногда чрезвычайно всяких экзотических, вообще говоря, существует научная истина об истории.
То есть вот по ранке узнать, как было на самом деле.
Вот. С тех пор научная история очень далеко ушла от представления ранке о том, что, собственно, является тем, что было на самом деле.
Что является делом.
Что является делом и самым делом. Вот. Но это в России плохо известно. Вот, в России продолжают увлекаться глобальными схемами. Там, 15 лет назад перевели Тойнби, и все носились цивилизациями. И Тойнби-то целиком не перевели, а сделали выжимку. Вот. Поигрались, Тойнби вроде бросили. Значит, 5 лет назад перевели Хейдена Уайта, теперь будут играться со способами повествования об истории, сюжетами и модальностями. Это все... случилось в европейской мысли, в мировой мысли, 50 лет назад. С тех пор уже давно история под натиском Хейдена Уайта и той лингвистической атаки, которую он начал, вот было, историков упрекнули в том, что они не устанавливают истину, а просто рассказывают истории, и содержание их рассказа зависит от жанра, в котором они строят свой рассказ. В этом, собственно, существует лингвистическая атака. Лингвистическая атака на историков была отбита. История потеснилась. Она сказала, что она была постановлена и было установлено, что она не так широко может располагать свои границы, о чем-то она не может произнести суждение относительно истинности и ложности. Вот. Но свое поле она совершенно вполне покрывает. И относительно истинности и ложности некоторых высказываний об истории может судить вполне достоверно. Так вот, помимо мнений, которые там, сейчас считаются все равноценными, есть научное знание. И только оно, на мой взгляд, проверяемое, доступное, вот чем научное знание отличается от любого другого. Оно у всех одинаково. Оно одинаково проверяется при помощи одинакового механизма проверки. Там повторяемость эксперимента происходит.
Нам что, нужно каждый раз нового Карбыша размораживать?
Нет, совершенно не об этом речь. Вот. Речь идет о том, что постепенно мнение по мере опыта должны будут уступить место знания. Знание – вещь более надежная, чем мнение, ни на чем не основано.
Нормальный человек, я чуть было не сказал средний, но все-таки скажу нормальный, хотя это близкие явления. Потому что средний, наверное, по странам, а нормальный в глобальном масштабе. Нормальный человек интересуется тем, что относится к нему. И история должна быть в этом смысле соразмерной человеку. И мне кажется, что вот сейчас на Западе доминирует история мирная. То есть история, как ее начинал Геродот, история войн за свободу, она, в принципе, не очень интересует людей, и они очень нервно относятся. Хоть к войне во Вьетнаме, хоть там в Афганистане, хоть в Ираке. Западные политики в этом смысле все время ходят по острию ножа, потому что человек не очень хочет воевать. Ну, русские, как известно, войны не хотят. Тем не менее, посмотрите, вот прилавки завалены, ну, либо фоменковской литературой, которая доказывает, что западные люди украли у России историю, и надо ее с мечом в руках возвращать, либо литературой, я бы сказал, такой научно-фантастико-исторической, где русские одерживают победы над всевозможными странами, военные победы. Такие вот мечты людей, которые не хотят войны, а хотят просто победы и всего мира, входящего в их горизонт. Значит, тогда приходится говорить о двух типах антропологических. Тип мирный, тип военный. Я вам уже этот вопрос задавал, что вот западный человек боится, а русский человек не понимает, чего тут бояться-то. Мы же просто хотим, отбомбив Нью-Йорк, навести там нормальную, хорошую жизнь.
Здесь, думаю, что совершенно не, никакие не антропологические типы и не биологические виды, а разный способ учета исторического опыта.
Опа.
Ну, просто европейцы и те страны, которые как-то стремятся к благополучию своих граждан, они этот опыт учитывают и понимают, что военный конфликт, а это, собственно, совсем недавнее открытие. Ведь до конца 80-х годов в международных отношениях господствовала себе теория реальной политики, и идея сотрудничества была маргинальной.
То есть, взявший метод от меча погибнет, это недавно сочинили?
Нет, нет. Сочинили давно. Но в прагматической пользе и эффективности этого другой тактики, мирной тактики, в общем, стали убеждаться сравнительно недавно.
Сколько, интересно, сотен тысяч людей должны погибнуть от радиации, чтобы чуть-чуть задумались выжившие?
Да, да. Иначе, к сожалению, ну да, иначе не происходит в истории, ровно так.
Тогда я прошу прощения, а есть ли в России вообще история? Потому что я помню беседу одной американки с одной русской женщиной, публичную, неважно, это были типы. И американка спрашивала, а вот ты вот ругаешь ваше здравоохранение, но если вот у тебя там, скажем, рак, и тебе вдруг отказывают в операции, а у тебя денег нет, и квартиры, допустим, нет, чтобы продать, вот, так а что ты будешь делать? Ну, как говорит, а я умру. И американка замолчала, у нее не укладывалось в голове, как человек может быть согласен умереть. И трагедия, драма в том, что русский человек, он согласен умереть, я не говорю про смерть на фронте, но вот он знает, или думает, что знает, что есть пределы, и что сколько он не бейся, вот как там у Салтыкова Щедрина, плетью обуха не перешибешь, уши выше лба не растут, вот, и все равно ты упрешься в стену, значит, все равно помрешь, ну так надо, ну и не рыпайся. Это фатализм. Значит, ну, фатализм и чувство исторического несовместимы. Или нет?
Нет. Во-первых, это не фатализм, а как бы сознание чрезвычайно убогого состояния общественной солидарности в нашем Отечестве.
Сознание или желание поддержать эту убогость?
Вот что сделал советский режим с русским народом? Он совершенно разрушил в нем гражданскую солидарность, всякую социальность, которая была весьма развита.
Была?
Была, да, безусловно. Вот. Масса, можно привести примеры народных обычаев и эпизодов.
То есть была деревня, и в ней большинство были матроны, а меньшинство – марии. А потом пришла советская власть, и большинство стали марии, а матронушка осталась одна, и та померла.
Ну, можно сказать, в таких терминах, но суть от этого не меняется, что мы живем, это скажет вам любой социолог, вот по наследству от Советского Союза нам досталось в высшей степени атомизированное общество. Людей чрезвычайно эгоистичных, чрезвычайно примитивно понимающих свои эгоистические интересы и не готовых к никакой солидарной деятельности, не понимающей выгодности и эффективности этой солидарной деятельности.
Точка возврата пройдена?
Нет, совершенно нет.
История может помочь?
Безусловно.
Историк.
Безусловно, когда я прихожу к студентам и рассказываю, как устроен был в этом смысле крестьянский мир и рабочий квартал в конце 19 века,
это для них солидарности.
Да. Это для них большая новость, и это малоизвестные вещи. А мы же пишем про героические победы, про Суворова, как Суворов чего бомбил, и как Прагу, предместье Варшавы, и как героически там всех вырезали. Вместо того, чтобы рассказывать об этом, как люди жили, как наращивался этот капитал общей солидарности, как сложно он организовывался, какая важная вещь была, репутация в крестьянском мире и в рабочем квартале.
Да и у интеллигентов это было когда-то важная вещь.
Это был важный капитал.
Важный.
Огромное купечество, когда гигантские системы торговые, вот вся зерновая торговля по Волге строилась, на честном слове, без письменных расписок.
Я вам скажу, мне это напоминает одну из серий «Масяни», где едут мужики в поезде из Питера в Москву, вот, и говорят, а вот мы в 70-е годы, вот у нас была... Да, теперь спрашивается, сгорели ваши стулья в буржуйке? Прошло 40 лет, вот с момента, когда вы вышли на арену исторической науки. Стало хуже? В смысле доминирующего сознания?
Нет. Совершенно нет, и даже в значительной степени стало лучше.
В каком смысле?
Потому что я все-таки имел дело или со студентами, я в школе не преподавал, поэтому очень мало преподавал учились. В школе. Я все-таки имел в виду дело со старшим юношеством, потому что студенты...
Все жалуются, что нынешнее студенчество меньше читает, меньше интересуется делом.
Оно нисколько не хуже.
Ага.
Нисколько. У него немножко другие предрассудки и предрассуждения, но у него же есть другие инструменты и другие ходы.
И сердце есть.
И сердце есть.
И критическое мышление есть.
Вот когда вы говорите, что...
Я хочу, как Воланд, сказать, да. Вы сообщили мне чрезвычайно важную и ценную информацию.
Да. Вот что значит точка невозврата? Ну вот, казалось бы, все, в смысле социальной солидарности. Пустыня, все. Это абсолютно атомизированное общество. Вот... Загорелось там в 2010 году, и начали тихонько люди объединяться, эти пожары тушить. Когда затопило Крымск, уже это было большое существенное движение. Сейчас эти локальные движения, о них мало пишут, о них мало известно.
Нет, о них очень много пишут, у нас бывали люди из всех этих локальных движений, будут бывать. А Дубник с Гудковым...
Они специально таятся,
да.
По новозаветной заповеди.
Да, по новозаветной заповеди, зажгя свечу, не ставят ее под горшок, помню. А Дубин с Гудковым вот здесь сидят и говорят, и все эти локальные пятна никак не сливаются. И никак человек не способен перепрыгнуть из вот борьбы за свой микрорайон. Он не обучаем в каком-то смысле.
Как же оно... Дайте же сроку. Это всего лишь год назад началось.
Вы как советская власть, когда ее спрашиваешь по квартире, она говорит, вот после 80-го, сейчас
нет,
назначили 24-й.
Нет, я просто, как-то понимаю немножко инерционность общественных процессов. Вот любимый мой пример в этом смысле, это полемика о земской школе в земских учреждениях, которая началась прямо при их основании в 64-м году.
Так.
Значит, на земство была возложена обязанность там крепить народное образование, его локально усовершенствовать. Мужик, который туда пришел, в земство, считал, что достаточно научить читать псалтирь, церковному пению, и все, и хватит. Интеллигенты-помещики говорили, нет, надо учить истории, географии. Спорили 10 лет, к 74-му году доспорили, мужик согласился.
Я закончу словами нашего уважаемого сегодняшнего гостя Никиты Павловича Соколова, главного редактора журнала «Отечественные записки» и историка. «Дайте срок». Эти слова говорил один из сотрудников «Радио Свобода» Александр Галич. Даем срок, не очень большой, чтобы по возможности наши дети не страдали, а вырастали людьми. Всего вам доброго, спасибо.
Спасибо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как фальсифицируются громкие политические дела? Об этом беседуем с обозревателем «Новой газеты» Иреком Муртазиным. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».